«Оставьте меня, парни!» — прохрипел я, буквально выдавливая слова из себя. «Сам пойду. Я в порядке». Мое утверждение, пожалуй, было слишком оптимистичным, но волочившие меня дюжие ирландцы исполнили просьбу моментально, будто приказ сурового сержанта в армии. Я пошатнулся, но устоял, покачиваясь. Тут меня сильно толкнули в спину. Поток был слишком плотным, чтобы окружающие меня простые парни стали деликатничать. От толчка я полетел вперед, но снова сумел выправиться и, уже не останавливаясь, похромал вперед, едва видя, куда ступаю. Постепенно, шагов через 20, зрение стало возвращаться ко мне, так что я огляделся, не переставая идти вперед. Посмотреть было на что. Это был, вне всяких сомнений, остров Эллис, только вот вместо каменных строений стояли деревянные, и их явно было меньше. Пирс, мимо которого я недавно проплывал в эйфории, был построен только частично. Кроме того, в окружающем пейзаже не хватало ряда привычных мелочей, таких как теплоходы и современные катера, линии электропередачи, башни-близнецы. Герой перенесся из августа 2001-го и не мог знать, что башни-близнецы исчезнут и из нашего мира тоже. Антенны, современные одежды на людях и мобильные. Впрочем, под ногами не было и привычного асфальта. Зато неподалеку наличествовали рабочие с тачками, а по гудзону парусники и пароходы в стиле ретро. Два пароходика даже были колесными. На ходу я лихорадочно обдумывал ситуацию и нашел всего три возможных объяснения. Либо это все бред, либо я провалился во времени, либо попал в параллельный мир, где многое похоже на нас. Классические параллельные миры — отражения, которыми переполнены фантастические романы. Первый вариант решил отнести как негативный. Если это и бред, то узнаю я об этом, когда он у меня пройдет. Или не узнаю, если меня так и не вылечат. По поводу остальных двух, мне не так уж и важно, какой из них верен. Не спасет меня их комбинация, если я попал в параллельный мир, похожий на наши прошлые. Зато если это наше прошлое или что-то очень близкое к нему, то я мог уже сориентироваться во времени. На остров Эллис, как я запомнил, эмигрантов стали привозить всего за несколько лет до начала 20 века. Причем к 1900 году, судя по фотографии, которую я когда-то нашел в сети, пирсы уже были достроены, так что получается последние десятилетия 19 века. Ну, если я прав, конечно. Действительно, современные каменные здания стоят вместо сгоревших деревянных. Пирс начали строить в 1892 году, и к 1896 уже имелись две закрытые гавани. Тем временем мы дошли до большого здания, и мне пришлось напрячься, так как впереди была лестница. Не слишком крутая и очень широкая, но мне пришлось собрать все силы, чтобы пойти по ней со скоростью толпы и не вызвать новых толчков в спину. Подъем закончился, и тут мы, к моему счастью, резко замедлились. Перед нами были распахнуты настежь двери в два человеческих роста. Зал, видневшийся за ними, с этого ракурса казался просто огромным. На входе в зал стояли два человека в синей форме и кепке и регулировали движение, заставляя толпу входить в зал непрерывно, но не создавая затора внутри. Это и было, как я понял, причиной снижения скорости движения. Оглядевшись по сторонам, я заметил несколько врачей и медсестер, наблюдавших за толпой. Время от времени они подавали знаки другим людям в синей форме, показывая им на кого-то в толпе. Указанную жертву немедленно выдергивали из нашего стада и отводили в сторону. Наконец, медленно двигаясь вместе с толпой, добрался до зала и я. Внутри тоже стояли люди в форме, распределяющие наш поток по нескольким очередям. Человек в форме знаком показал мне, чтобы я приблизился. Когда я остановился в шаге от него, он в нетерпении рванул меня за руку, заставив сделать еще полшага вперед. Затем он зачем-то полез пальцами мне в правый глаз и внимательно осмотрел его. Потом аналогичную операцию он проделал и со вторым глазом. Мне стало противно, очень противно, как бывало только на медкомиссии в военкомате. Радовало только, что не заставили раздеться и раздвигать ягодицы. Затем инспектор схватил меня за волосы и заставил наклонить голову. Но, учитывая нашу разницу в росте почти в полголовы, этого ему оказалось мало для осмотра, и он рванул еще раз. Пришлось присесть на корточки. Он внимательно осмотрел мою голову, видимо, отыскивая паразитов. Помимо паразитов выискивали и паршу, но герой мог о ней просто не знать. Удовлетворившись результатами осмотра, мужчина толчком задал мне направление движения по конвейеру, одновременно скомандовав «пошел». Следующий, наоборот, жестом остановил меня, когда я был еще в шагах трех от него. Внимательно осмотрел меня, явно чего-то не увидел, нахмурился и задал вопрос: «Говорите ли вы по-английски?» «Да, но мой английский не очень хорош, сэр». «Ничего, парень, он у тебя гораздо лучше, чем у большинства проходящих здесь. Где ты потерял бирку с названием парохода? И почему так потрепанно одет?» Тут я глянул на свой внешний вид. Да, после остановившегося времени и пробежки по волнам мой костюм и обувь выглядели невероятно потрепанными. Позже, обдумав случившееся, я нашел только одно объяснение. Чем дальше от тела, тем выше была разница моего личного времени и субъективного времени вещей. Потому там они реагировали так, как реагируют нормальные вещи на слишком быстрое воздействие. Подошвы совершенно новых, всего пару дней назад купленных кроссовок, сносились до дыр. На джинсах появилась бахрома, ремень покрылся трещинами, футболка была вся в дырках. А в результате финального падения в лужу моя физиономия и костюм были к тому же заляпаны грязью. «Бирка, сэр? Но у меня ее не было». «Парень, не ври. На том корыте, что доставило тебя к нам, бирку дали каждому пассажиру. Без этого тебя просто не пустили бы на паром». Ответ, казалось, родился сам собой. «Сэр, дело в том, что я плыл без билета и на паром пробрался мимо проверки. Боялся, что компания потребует возместить ущерб. А у меня нет денег, сэр». «Заяц, значит. Ну что ж, давай продолжим проверку». С этими словами он протянул мне листок с несколькими рожицами. «Выбери тех, кто хмурится». Я удивился простоте задания, но, памятуя, что американцы не вводят инструкции просто так, и уж если что приняли, то требуют соблюдения, честно указал на все хмурые рожицы. «Понятно. Теперь на, сложи из этого кораблик». «Так, понятно, интеллект проверяют. Но мне бояться нечего». Задумался на пару секунд и собрал. Всего-то 5 деталей было бы что собирать. К моему удивлению, быстрый успех не очень-то понравился проверяющему. Он снова внимательно оглядел меня и задал следующий вопрос. «Читать умеешь?» «Да, сэр, но знаю не все слова, английский мне не родной». «Ладно, парень, не тушуйся, продемонстрируй навыки». И он протянул мне свежую газету. «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», датированную 1 августа 1895 года. Все-таки прошлое. Справившись с собой, я выбрал статью попроще и начал читать. Боюсь, что не все слова мне удалось прочесть правильно, но тем не менее, после 2-го абзаца он прервал меня, отобрал газету и задал новый вопрос. «Какое у вас образование, сэр?» Это «сэр» было довольно неожиданным и прозвучало колюче, как у смершевца, разоблачающего немецкого диверсанта. Тем не менее, все инстинкты говорили мне, что отвечать надо быстро и желательно правду. Ту правду, после которой меня не упрячут в сумасшедший дом. «Сэр, я закончил химический факультет университета».
«Какого именно?»
«Московского университета, сэр. Это в России».
«А как тебя звать?» Снова перескочил он на «ты».
Да, похоже, русские и в этом времени не внушали американцам особого почтения. «Юрий Воронцов, сэр».
«Юрая Воронцов», — повторил он, начиная что-то строчить на бумаге. «Ну что ж, осмотр ты прошел, парень. Постой пока, я тут напишу быстренько».
«Ну что ж, по крайней мере, мне ничего не стали писать мелом на одежде», — улыбнулся я. Заподозренным в заболеваниях наносили метки прямо мелом на одежду. X — подозрение на психиатрическое заболевание, X в кружке
явные признаки душевной болезни, Б. спина, С. конъюнктивит, ФТ. ноги, Л. хромота, П. физические недостатки и легкие, ПГ. беременность, СЦ. парша, С. старческое слабоумие. Помеченных ждало дополнительное обследование. Закончив писать, он отдал мне бумаги и скомандовал: «Парень, теперь ты двигаешь вон на ту лестницу». Эта лестница знаменита и вошла в эмигрантский эпос под названием «Лестница разлуки». Именно здесь у многих расходились пути. Правый марш вел к железнодорожной кассе, где эмигранты покупали билеты до любой точки США, кроме Нью-Йорка. Левый вел к парому, который курсировал между островом и Манхэттеном. На этот паром садились эмигранты, желавшие осесть в Нью-Йорке в районе Нижнего Истсайда или другом районе, уже заселенном их соотечественниками. Средний марш, по которому и направили Воронцова, вел к залу временно задержанных. В годы массовой миграции 20% новоприбывших задерживали как нездоровых, политически нежелательных или потенциально обременительных для общества. Одиноких женщин, которых не встречали родственники или представители общества помощи иммигрантам, задерживали из опасения, что они могут стать жертвами эксплуатации или проститутками. Впрочем, после дополнительной проверки отказывали во въезде всего 2% иммигрантов.
«Там идут в разные стороны. Так тебе ни направо, ни налево, а только прямо, понятно? Смотри, не перепутай, а то будут проблемы. Понял меня?»
«Конечно, сэр», — улыбнулся я и зашагал в указанном направлении. Головная боль к этому моменту почти прошла, и лишь ее глухое эхо мешало мне начать улыбаться во все 32 зуба. Я прошел. Похоже, сбылась моя мечта, и я стану американцем. Пройдя, куда было сказано, я попал к очередному синемундирнику, бывшему частью этого конвейера. Он жестом попросил у меня бумаги и бегло их просмотрел.
«Мистер Юрая Воронцов?»
«Да, сэр».
«Пройдите вот туда и ждите, пока вас не вызовут для дополнительного собеседования. И поживее».
Я прошел вперед и стал ждать. За годы предпринимательства я дважды попадал в обезьянник и успел убедиться, что качать права в этих случаях бесполезно. Лучше просто подождать. Все рано или поздно разъяснится. Так что я прошел в тот закуток зала, что мне указали. Присел на жесткую деревянную скамью и настроился на ожидание. Ждать вызова пришлось довольно долго, я даже успел слегка задремать.
«Воронцов! Воронцов!»
Настойчиво и громко выкликал кто-то. Я встрепенулся, вскочил и побежал на голос.
«Бумаги!»
И дюжий синемундирник требовательно протянул руку. Получив требуемое, он не стал бегло проглядывать их, как было раньше, а тщательно изучил. Я обратил внимание, что он дважды возвращался к уже прочитанным листочкам. В груди снова зашевелились нехорошие предчувствия. Впрочем, поделать я все равно ничего не мог, так что терпеливо ждал вердикта.
«Пошли!»
— буркнул он и сам быстро пошел вперед, не глядя, успеваю ли я следовать за ним. После нескольких поворотов и подъемов он завел меня в какой-то тесноватый кабинет. Единственный обитатель кабинета — белый мужчина, на вид лет на 10 постарше меня, хотя, учитывая время, они все тут старше меня, наверное, навек, с жестким, но умным лицом.
«Вот, Вилли», — обратился мой сопровождающий к обитателю кабинета. «Случай сложный, специально для твоих немецких мозгов. В бумагах все написано, так что ты читай, а я побежал. Но гляди, как решишь, что по этому парню, сперва со мной согласуй».
И, не дожидаясь ответа, вышел из кабинета. Вилли же, жестом предложив мне присесть, принялся за изучение моих бумаг. Дочитав, он задумался, что-то уточнил в лежавшем на столе журнале, затем снова полез в мои бумаги. Посмотрел, потом встал, прошелся по кабинету, снова сел. Когда я уже устал гадать, что же ему не нравится, он, наконец, обратился ко мне.
«Вы мистер Воронцов, верно?»
«Да». И вы сегодня, 1 августа 1895 года, прибыли на пароходе «Девоншир», но без билета.
В точности так, сэр.
А что это может помешать мне стать гражданином Соединенных Штатов? Но почему?
Видите ли, мистер Воронцов, 5 лет назад, в соответствии с законом, контроль за потоком иммигрантов перешел к федеральному правительству, и были приняты ограничения на въезд. Именно поэтому 3 года назад на этом острове и был построен наш центр.
На самом деле миграцию стали ограничивать еще раньше. Так еще в 1875 году был принят закон, запрещающий въезд проституткам и преступникам. В 1882 году был принят закон об ограничении въезда в США китайцев, то есть ужесточения шли постепенно, и эти были далеко не последними.
«Сэр, но я все еще не понимаю», — ошарашенно начал бормотать я.
«Наше общество стало достаточно богато и цивилизованно, чтобы не бросать на улицы тех, кто не может прокормиться сам. Это понятно?»
Я только кивнул.
«Тем не менее, это не означает, что нам нужны здесь те, кого придется содержать, или те, кто будет доставлять проблемы. Проститутки, нищие, преступники, или те, кто не будет иметь другого выбора, как стать преступником или проституткой. Поэтому мы здесь проверяем на здоровье. И вы, Ури, вы ведь не против, если я буду звать вас по имени? Так вот, по этим критериям вы, Ури, проходите. Вы здоровый молодой человек, полный сил. Кроме того, вы сносно говорите по-английски, пусть и с акцентом. И вы достаточно образованы, чтобы найти работу и содержать себя».
«Тогда в чем проблема, сэр?»
«Проблема, Ури, в том, что милые молодые люди с хорошим образованием, вроде вас, обычно прибывают первым или вторым классом, с приличным багажом, запасом платья, набором документов и рекомендательными письмами, а также с некой суммой, позволяющей им достаточно долгий срок прожить на привычном им уровне».
С этими словами он демонстративно оглядел меня с головы до ног, после чего продолжил.
«Вы же, Ури, прибыли с зайцем, в истрепанной одежде и обуви, и даже без головного убора. Также у вас нет при себе никаких либо бумаг, ни средств к существованию. Вы не сможете купить себе билет. Вас никто не встречает. У вас нет даже $2 на въездной налог».
Налог был введен одновременно с передачей функций контроля федеральному правительству США. Первоначально он составлял 50 центов, затем 2 доллара, затем 8. Позднее налог был отменен. Впрочем, и позднее деньги с иммигрантов все равно взимались, но как консульский сбор.
«Опыт говорит нам, Ури, что люди, подобные вам, прибывают без билета и денег только в случае больших проблем. Если они скрываются от полиции, к примеру, что вы можете сказать на это?»
Я изобразил смущение, потупил взор, попытался оправить остатки футболки, спрятал под стул потрепанные кроссовки, а сам в это время быстро обдумывал ответ.
«Сэр, вы правы. Я не подумал, все это выглядит подозрительно. Однако объяснение на самом деле простое. Я с самого детства восхищаюсь вашей страной, сэр, и почитаю ее за образец, по которому должны быть перестроены и остальные страны. Уже несколько лет я просил отца отпустить меня сюда хотя бы с кратким визитом, но отец не желал и слушать. Однако помог случай. Моему дальнему родственнику вздумалось взять меня с собой в вояж. И вот в порту я случайно увидел Девоншир и услышал, что он в скорости отплывает в Нью-Йорк. И я сбежал. Сбежал, как был, в домашней одежде, без документов, денег. На пароход пробрался зайцем. Тут я глянул на него и с жалобными интонациями закончил. Мне просто очень хотелось попасть сюда, сэр».
Помолчав, Вилли сказал:
«Да, Ури, согласен, это объясняет ваш вид, отсутствие денег и документов. Но согласитесь, только в том случае, если вы говорите правду. Впрочем, это решать не мне. Я ваш ответ зафиксирую и передам начальству. Оно и будет решать. Вы же пока ответьте мне еще на несколько вопросов. Предупреждаю, отвечать вы должны правдиво и серьезно, без шуток. Какие уж тут шутки. Если меня сейчас вернут в Европу, я вообще сдохну. Тут хоть шансы есть. Хотя пока что Америка и встречала меня довольно сурово. Больше всего это напоминало странную помесь военкомата и следственного изолятора. Ну, как мне его описывали побывавшие там? Вопросы были и правда странными.